Вот бывает так, что ожидаешь от человека разговора чисто на его специальную, специализированную тему, а тут приходит Ерема Ковалев, да, глава государственного агентства по рыбному хозяйству, слушает музыку и говорит, а в Ивано-Франковске тоже была группа Фата-Моргана. Добрый день.
Здравствуйте.
И это очень хорошо, потому что в ответ мы можем сказать, а в Киеве была группа Фата-Моргана, и ее отличие от музыки групп, от группы Фата-Моргана, чью музыку мы только что слушали, которая родом из Горловки, но сейчас они играют в Киеве, в том, ну, кроме музыки еще, что название Фата-Моргана группы из Горловки пишется латинскими буквами, а Фата-Моргана из Киева пишется кириллицей. А как в Ивано-Франковске?
Ну, хороший вопрос, я, честно говоря, не помню. Мне кажется, что латиницей. Тогда, ну, скажем так, больше хотели ассоциироваться, наверное, с какими-то западными стандартами, поэтому, наверное, латиницей писал.
Западные стандарты, а в рыбном хозяйстве Украины как со стандартами?
Очень хороший вопрос. Стремимся перенять все самое лучшее из зарубежного опыта, из европейского опыта. На самом деле очень много общаемся с Эстонией, с Норвегией, где есть очень хороший положительный опыт внедрения различных передовых регулирований в рыбной отрасли. Нас в том числе интересует опыт иностранных государств в части рыболовного флота. Я так понимаю, что в первую очередь мы хотели сегодня поговорить о флоте, поэтому можем плавно туда переходить.
Обязательно. Вот там, где касается рыбы и флота, оно все плавно.
Давайте начнем с истории такой небольшой, недавней истории, прошу прощения. Вот 16-го апреля 2014 года все события вокруг рыболовецкого флота Украины, они напоминали больше детектива, иногда и триллер, политический триллер. То есть что произошло? 7 суден океанического флота, то есть судна, на которых по квотам, согласно квот, вышли в океан, ловили рыбу. Тут произошли события. Россия захватила Крым.
Они были под флагом Украины.
И возник вопрос, куда, в какой порт они вернутся. И как разрешилась эта история тогда?
Ну, я вам хочу сказать, что у нас не 7 океанических суден, а, наверное, все-таки 5. Может быть, это идет речь о морских судах. Да? Океанические суда — это те, которые у нас находятся в Новой Зеландии. У нас там 4 судна были, сейчас 3. И одно находится возле берегов Мавритании, возле Африки ловит рыбу. Они находятся там с момента постройки. То есть часть суден была построена в 1991 году, 2. Одно судно было построено в 99-м и два в 97-м году. Достаточно новые суда, которые сразу планировались. Это так называемый БАТМ, большой автономный траулер морозильный. Mm-hmm. То есть он не только ловит рыбу, но он может ее еще и сразу замораживать. На некоторых судах устанавливали дополнительное еще оборудование для того, чтобы какие-то дополнительные действия делать с рыбой. Очень редко это было еще консервное производство, потому что тяжело это разместить на таком небольшом достаточно корабле, хотя это приблизительно 100 метров. 100-метровый корабль, тоннажностью 4,5 тысячи.
То есть они не плавают
тонн,
туда-сюда, не ходят туда-сюда, не стоят в одном месте.
Это экономически невыгодно, да. Это суда, которые вышли в районы плавания, ловят в 200-мильной зоне, возвращаются в порт и... К сожалению, никогда Украина не получала оттуда рыбы, с этих, ну, по крайней мере, за ту историю, которую мы можем проследить, скажем так, с 97-го года. Они всегда находились у кого-то в управлении, в бербоут-чартерах, так называемых, во фрахте. А фрахтователи вылавливали рыбу, по сути, это их товар, и куда они хотели, и как хотели распоряжаться, это было уже их дело. Конечно, в Советском Союзе было чуть-чуть по-другому, но скажем так, с 90-х, 2000-х годов это так происходит.
Извините, но вы сами первые вспомнили Советский Союз.
Да.
Скажите мне, как человеку, который много-много-много слышал о китобойной флотилии Советской Украины, Радянской Украины, что тоже России досталось?
Нет, России не досталось. В основном она досталась частным лицам по разным абсолютно схемам. Действительно было. Украина в 91 году получила в наследство от Советского Союза 234 судна океанического флота, которая была самая большая флотилия в мире. В течение 90-х, 2000-х годов по разным схемам, чаще всего это было или продажа прямая, или списывали на металлолом, или через аресты в иностранных в портах их просто продавали. К сожалению, очень часто это было умышленно, когда создавались долг в одном порту, заходил в следующий или в тот же, не вернул его, арест, продажа для погашения долга, и таким образом лишалась Украина. Было несколько попыток неудачных, к сожалению, наших рыболовных судов пойти ловить различные зоны, в основном это Африка, когда на месте разбирались, оказывалось, что ловить тяжело, потому что нужно набирать половину, например, экипажа местных, плюс капитан местный, экономика уже не играла, и чтобы перегнать их назад в Украину, были суда, которые, например, в Азове ловили, да, и которые пытались уходить куда-то, уже посчитали, что нет средств, и там же они оставляли, и есть, ну, точное название порта не скажу, но слышал неоднократно, что есть где-то в Африке порт, где, скажем так, достаточно много бывших украинских судов просто гниют.
А что сейчас с рыболовлей промышленной в Азове?
Она идет достаточно успешно. К сожалению, судов стало меньше после аннексии Крыма по понятным причинам. Плюс закрыта зона вокруг Мариуполя. Она не закрыта фактически. Ну, она не закрыта юридически, но фактически там мало кто ловит, потому что и мины, и так дальше. Но достаточно, скажем так, объемы лова в этом году, в 2015 году, больше, чем в предыдущем. Это в том числе произошло за счет того, что поставили, скажем так, цель максимально обелить выловы, которые делают наши рыбаки. Потому что очень часто, особенно во внутренних водоемах, у нас отличаются цифры, которые показывают, и цифры, которые реально вылавливаются там в разы. Да? По некоторым
в какую
видам,
сторону?
Ну, показываем больше? Показываем меньше, чем вылавливаем.
Намного. А это почему? Что за схема такая?
Ну, схема очень простая, да, каждый год агентство на основании научных данных определяет лимит, который может быть выловлен из каждого водоема. Этот лимит распределяется между пользователями. Только в рамках этого лимита можно изымать рыбу из водоема. Но мы все знаем, скажем, все, кто в отрасли, да, все понимают, что объемы, которые вынимаются, они намного больше, чем те, которые выдаются лимиты.
Да, и для того, чтобы прекратить это, Госрыбагентство внедрит сертификат происхождения рыбы с 2016 года. Да?
Да.
Что это за сертификат? Я как потребитель, любитель этого дела, рыба, заинтересована, конечно же, в том, чтобы понимать, откуда она пришла, и когда была выловлена и так далее.
Ну, во-первых, это обязательство, которое на нас есть в связи с тем, что мы должны как-то гармонизировать свое законодательство с европейским, и нет стран, ну, мало, я не знаю даже, сейчас не назову, страны, где такого документа не существует. Это документ, который сопровождает рыбу с момента его вылова до конечного потребителя. Или это магазин, или это переработчик. И это документ в Европе там, с 2014 года. Это документ, который в себе содержит очень много информации. Начиная от того, где выловлено, кем выловлено, температура воды и так дальше, и так дальше, и так дальше. И с точки зрения безопасности, с точки зрения понимания, что это за рыба, с точки зрения ограничения возможности продажи браконьерской рыбы, это очень важный документ. Это одна из составляющих, которая поможет ограничить объем браконьерской рыбы, которая сейчас предлагается Украине. Сейчас в Украине нет абсолютно никакого документа, который бы сопровождал ее, и все, что мы видим в магазинах, непонятно, откуда оно появилось. Это легальный вылов, или это вылов, который браконьер где-то продал в сеть просто там до товаротранспортной накладной. К сожалению, нам нужно к этому будет идти.
Ярема Ковалев, председатель Государственного агентства по рыбному хозяйству, в студии программы «Киев-Донбасс», «Громадське радио». Господин Ковалев, вы уже тут говорили о проблемах, которые возникают с возвращением украинских кораблей. Вы упомянули о Крыме, о том, что снизилась интенсивность вылова рыбы в Азове в связи с аннексией Крыма. Какие еще проблемы вот в связи с аннексией Крыма именно в вашем хозяйстве, в рыбном хозяйстве? Очевидно, ведь были какие-то связи, да?
Ну, во-первых, мы с потерей Крыма потеряли достаточно большой объем вылова рыбы. То есть если там в 2013 году у нас было 236 тысяч тонн, то в следующем году, в 2014, это уже 91, да? То есть мы в объемах...
236, это 2,5 практически раза получается.
Да. В объемах рыбы, которая попадает на внутренний рынок, мы потеряли существенно. Кроме того, мы потеряли ряд имущества, которое находилось. Это, ну, если так начнем с науки, да, там было очень большое научное учреждение в Керчи, которое всю жизнь занималось... изучением.
Гидрофизика.
Изучением даже не Черного и Азовского моря, а в большей мере Мирового океана. Там очень много научных данных, интересных библиотек и так дальше. Ну, научные наработки. У нас там было несколько государственных предприятий, в том числе порты. К портам было привязано несколько судов, вот тех, которых мы упоминали, плюс некоторые, которые, например, находились только в Черном море. И нам до сих пор мы, например, у нас есть такой танкер Таманский, который мы узнали, что он арестован в прошлом году в турецком порту, и уже даже была запланирована продажа этого 14 декабря прошлого года судна. Но нам удалось, скажем там, ну, достаточно большими усилиями остановить продажу с помощью турецких адвокатов, которые нам помогли в наших консульствах в Стамбуле. Но это только один элемент. Да? Это государственное предприятие, которое владеет одним судном. У нас таких судов, вот, от тех, которые я упоминал, например, в Новой Зеландии, это тоже государственное предприятие. И там тоже много проблем. Потому что в конце 2014 года мы потеряли в связи с тем, что предприятие находилось в Крыму, которое владеет судном Новой Зеландии. Крымские директора уже весной 2014 года открывают счета в России, выставляют счета за фрахт фрахтователю на Кипре и получают деньги в Российскую Федерацию. Фрахтователь не признает то, что мы говорим, нет, это все-таки наша украинская компания. Он говорит, я ничего не знаю, разбирайтесь между собой, и вообще никому ничего не платит. И ставит под сомнение, кому эти корабли принадлежат. И фактически вот там последний год мы боремся за то, чтобы за Украиной оставить наши остатки того большого океанического флота и, в принципе, морского флота, который был когда-то в Украине.
По данным Государственного рыбагентства, в каком состоянии рыбное хозяйство в Крыму сейчас?
Скажем так, у нас есть определенная информация, знаем, что осуществляется вылов теми рыбаками, которые там всегда существовали. Но о каких-то конкретных цифрах говорить тяжело. Не могу сказать, что у них там в плюс они пошли или в минус. Скажем так, им тяжело, потому что у них тоже определенные проблемы возникают с тем, что они связаны с Крымом. Я знаю, что многие пытаются решить эту проблему, уходя в Россию, чтобы быть какую-то юрисдикцию получить более понятную для своих контрагентов.
Ну, кто-то может уйти в Россию, кто-то не может. Вот, например, водители маршрутных такси в Севастополе, они вышли из украинской юрисдикции, а в российскую так и не попали. И об этом сейчас материал наших коллег.
Голова Союзу таксі Севастополя Алла Лазарєва розповідає, усі 2000 міських таксистів з українського правового поля вийшли, а у російське так і не прийшли. Бо місцеві депутати заморозили ухвалення регіонального закону про таксі. Проєкт документу покривається пилом у стінах колишньої міськради Севастополя з 2014 року. Без нього чиновники не можуть видати дозволу на перевезення, а страхова обов'язкового полісу ОСАГО.
При цьому вони пропонують пару варіантів. Один вариант, это исключительно спекулятивный, то есть предлагают еще 2-3 страховых полиса выписать, совершенно не относящиеся к деятельности. Вот. Или еще хуже, они просто предлагают сделать простой полис, который, по сути дела, не гарантирует человеку в случае наступления какой-то ситуации форс-мажорной получить какие-то выплаты.
Пояснює експерт. Таким чином таксист змушений або працювати на свій страх і ризик, або приєднуватися до крупніших компаній, які за щомісячну плату понад 800 гривень пропонують їм взяти питання страхування на себе. Місцеві даївці і контролюючі органи поки закривають очі на вимушених порушників. Проте ці поблажки для машин із шашечкою закінчуються разом із адмінкордоном Севастополя. Щойно таксі виїжджає за межі міста, потрапляє до рук кримських інспекторів, тому що в республіці профільний закон вже ухвалили.
Вот тут он возвращается оттуда уже со штрафом. как минимум в 5 тысяч. Статья, которая позволяет конфисковать имущество. И хорошо, на сегодняшний день пока конфискуют, будем так говорить, маленькую часть имущества. Это опознавательный фонарь. Но, извините, право этой статьи дает конфисковать и средства производства. Поэтому не в далеком будущем такое может тоже случиться.
Прогнозує голова Союзу таксистів. Діра в законах, за словами експерта, породила цілий ланцюг і навіть зростання рівня криміналу.
Ми відкрили ворота для входу в этот бізнес любому криміналітету. Це дуже серйозна ситуація. І ті, які к этому относяться поверхностно, не розуміють, що безконтрольне виконання цих обов'язків підприємницьких веде до того, що у нас повисилось таке поняття, як воровство, убийство, грабіж. По суті, діла виноваті в этом как раз маленький такой элемент, неприйнятий закон всего лишь.
Самі таксисти підтверджують, затрати на обхідну легалізацію постійно ростуть, а відтак ці гроші не потрапляють до міського бюджету. За підрахунками експертів, щороку через незаконні таксі Севастополь втрачає понад 50 мільйонів рублів. Це близько 1 700 000 гривень.
Вот такая ситуация в Севастополе с маршрутными такси, и не только о Крыме. Мы говорим с Еремой Ковалевым, председателем Госрыбагентства.
Я бы вот еще хотела спросить, о чем вы, агентство в целом воевало и воюет за судно, а за людей тоже шла война? За капитанов, специалистов, моряков и так далее. Они ведь должны были тоже определяться, они остаются с Украиной или они принимают иное решение. Как это происходило?
Ну, скажу ж так, что, к сожалению, большинство сотрудников осталось в Крыму. И вот та ситуация, о которой я говорил, она была связана с тем, что те люди, которые были руководителями государственных предприятий, они не только решили остаться просто там, но они решили еще каким-то образом это имущество оставить в Крыму или в России. Но, к счастью, ряд людей, они выявили достаточно такое мужество, да, они пытались и сделали много для того, чтобы спасти имущество, например, Севастопольского морского рыбного порта, но им удалось немного, они там, машины или что-то такое, скажем, порт не вывезли, да? Понятно, но все, что могли, там, включительно с денежными средствами, было спасено, да, для Украины. Но не могу сказать, что это, так скажем так, это скорее исключение, чем... А те рыбаки или те моряки, которые на наших кораблях, еще раз говорю, да, что они, поскольку они в фрахте находятся, то формирует экипаж фрахтователь, хотя все, там, скажем, 90% тех людей, которые на кораблях, это люди, которые с Крыма и с Украины.
Ну, тем не менее, пришлось искать, я так понимаю, новых людей, и пришлось искать нового человека на руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Вы возглавили в прошлом году, да, в 2015 году, и до этого какое отношение имели к рыбной отрасли?
Ну, к счастью, не имел никакого отношения.
А почему к счастью? Так тяжело вам работает?
Я к другому, да, что мне кажется, что это плюс в моем случае в том, что я смог посмотреть на проблематику отрасли немного свежим взглядом.
Угу. Все-таки чем вы занимались? Расскажите нашим слушателям.
Я работал в международных компаниях, я по профессии юрист, достаточно долго работал по основной специальности. А последние годы работал в компании, последние 7 лет, которая занималась строительством торговых центров в Украине. Международная компания, которая торговалась на Лондонской бирже с международными стандартами работы. Очень хороший опыт получил, в первую очередь управленческий. И я думаю, что это мне помогает в работе сегодняшней.
Господин Ковалев, а вы рыболов-любитель или нет?
Конечно, конечно.
Конечно? Да. Почему же конечно?
Это был первый вопрос, когда мне приглашали на должность. Да, ты что-то о рыбе знаешь?
Струга ловит эти як.
Нет, я ловлю люблю ловить и на озерах, скажем, там, где можно поймать карпа. Вот такая спокойная рыбалка, но иногда удается вырваться. И вырваться удавалось, скорее так, на рыбалку, на хищника.
Да, времени было, наверное, мало, поскольку Украина впервые с 1997 года получит, написано так в сообщении агентства новости Украины, получит прибыль от океанического и рыболовецкого флота. А какие у вас планы далее? Вот после того, как прибыль получите, введете сертификаты на происхождение рыбы с 2016 года, что дальше?
Куда прибыль пойдет?
Ой, спасибо. Но почему написали, что получит? Потому что физические деньги должны еще зайти, для этого должна быть определенная процедура соблюдена. Но океанический флот — это то, что Украина имеет где-то далеко, по сути, прямой выгоды от нее она не получает, кроме денег, которые мы смогли, скажем так, сконцентрироваться на правильной деятельности компании, направлять все денежные потоки для того, чтобы погасить задолженность, для того, чтобы вывести корабли из ипотеки, да, чтобы не допустить их потери, как это было в конце прошлого года. Но эти деньги, я думаю, что нужно в первую очередь использовать для того, чтобы развивать в Украине выращивание рыбы. Потому что мир переходит от вылова рыбы в диких условиях к выращиванию рыбы. Это аквакультура.
Рыбофермы?
Да, это аквакультурная ферма, это марикультура. Марикультура — это когда садки ставят в море. Уже сейчас мы там в прошлом году приняли соответствующее постановление, которое разрешает брать в аренду часть моря. Да? Никогда такого не было. Это на самом деле то, как работает Норвегия. Да, большинство...
А в аренду кто может брать?
Любой предприятель, ну, абсолютно открыто. И частное лицо.
Фермер.
Да, конечно,
да?
Конечно.
Я смотрю на вас, господин Ковалев, и вы мне напоминаете некоторых украинских министров, да, которые пришли, вот они такие из бизнеса пришли, они преисполнены желания, они преисполнены энтузиазма, чего-то им удается, а потом вдруг бац, и пишут заявление об отставке, потом, правда, передумывают и
не
говорят,
все.
Что... Ну, не все, да, не все. И говорят, что, мол, мы решили забирать заявление об отставке. Сколько раз за эти 8 или 10 месяцев у вас было искушение написать заявление об отставке?
Я скажу так, что трудности возникают каждый день. И эмоции бывают очень разные в связи с этим. Но я считаю, что пока есть возможность работать, я не знаю, когда эта работа закончится, да, в силу тех или иных причин, но считаю, что, ну, знаете, если уходить, то хочется хотя бы, чтобы был какой-то результат. Сейчас у нас много в процессе, очень много результатов, да, и ну, для меня с самого начала мотивация была следующая, что через 20 лет или через 30 лет, когда там даст Бог, может быть, и внуков, да, но детям своим я скажу, а вот это, к этому я был причастен, вот это я смог сделать в этой отрасли. Поэтому ждем результатов.
Ерема Ковалев, глава Государственного рыбного агентства, который на самом-то деле научил меня даже за эти несколько минут, как правильно говорить, что нужно фрахтователь говорить. Да, я когда писал анонс, я все думал, фрахт знаю, фрахтовать знаю. Как же этого агента назвать? Фрахтовальщик написал. Оно, оказывается, фрахтователь. И человек, который кроме рыбного хозяйства, очевидно, кое-что, по крайней мере, знает о популярной музыке. Фата Моргана из Ивано-Франковска, сказал он. Но в Ивано-Франковске еще есть так называемый «файергурт». Фата Моргана, да? Которые время от времени выступают на стометровке, так называемые. Ивано-Франковск — родной город?
Да, я сам из Ивано-Франковска, да.
Но совсем...
Когда-то тоже имел отношение к музыке очень давно.
Да, расскажите, у вас есть на это 20 секунд.
Я когда-то играл в группе, да, был музыкантом.
В какой?
Главное, на чем?
На
клавишных.
Да. Был такой опыт в студенческом. Период.
Ну что ж, может быть, когда-то вы придете в одну из программ Громадского радио как музыкант или как бывший музыкант. А сейчас, напомню, нашим гостем был Ерема Ковалев, председатель Государственного агентства по рыбному хозяйству –